Эрик проверил исправность колес на телеге, потом подсыпал овса лошади и, скрестив ноги, уселся прямо на землю. Жуя травинку, он следил за суетой вокруг. Лагерь имперцев готовился принимать раненых. Это был один из профессиональных шпионов, на которого гепарх, правитель Мерзании, возлагал очень большие надежды. Боги не обделили Эрика умом и хитростью, ему не составляло труда без подозрений влезть в шкуру хоть свинопаса, хоть успешного купца, а при желании он мог бы сыграть роль самого императора, и за свои качества был в почете у высокого начальства. У него было много имен и прозвищ, большинство которых придумывалось на ходу, в зависимости от ситуации, но в Мерзании его знали как Эрика Петля. Такое прозвище он получил вполне заслуженно еще в молодости, когда очень правдоподобно изобразил повешенного самоубийцу, обманув своих кредиторов. Сейчас он изображал обычного крестьянина, который нанялся в армию вывозить раненых и трупы с поля боя. Раздобыть одежду обычного земледельца и лошаденку с повозкой вообще труда не составило. Петля даже специально купил поросенка и на прошлой ночевке пустил того под нож. Самые вкусные части поджарил на костре, а его кровью залил доски телеги, чтобы солдатам предоставить доказательство, что имеет опыт перевозки забитых на мясо животных. Меры предосторожности оказались излишние, и его наняли для вывоза тел без лишних вопросов. Но специалисту в его шпионском ремесле мелочами нельзя было пренебрегать. Кстати, селянин, продававший лошадь, пытался обмануть Эрика, вернее, хотел набить цену, засунув в зад лошади жгучую травку, чтобы кобыла перебирала копытами и излучала желание бежать. Но Петля сам поднялся из низов общества, и такие уловки для него были не в новинку, поэтому, отвесив порцию затрещин ушлому продавцу, он приобрел животину по реальной цене. Сейчас, глядя, как имперцы, услышав бой орочьих барабанов, суматошно носятся в неизвестности исхода сражения, Эрик порадовался и приписывал себе заслугу развязки конфликта между Ордой и Империей. Соблазнив звоном монет бургомистра города Арка, Петля выкупал у него пальцы убитых самок орков и их детей. Золото затуманило разум главы города, и тот пренебрег обычной прописной истиной «не гадь там, где жрешь». Он не подумал о последствиях, хотя вроде мужик был не глупый, а значит, понадеялся или на мечи солдат, или на то, что Орда пройдет мимо. Но эти степные дикари в своем желании мстить нам, людишкам, постоянны, как дырка в заднице. На это и был расчет. И вот арку заняли орки, а бургомистра наверняка эти варвары уже поджарили, сожрали, переварили и свалили в кучку дерьма в ближайших кустах. Эрик был очень собой доволен и сейчас вспомнил, как его инструктировал сам король Мерзании и какая-то женщина, которая пыталась казаться обычным человеком, но Петля давно научился распознавать волков в овечьей шкуре. Это был именно такой случай. От черноволосой очень красивой женщины веяло не только властью, но и энергетической мощью. Ее форма тела частенько во снах будоражили фантазию Эрика. Он даже нашел сходство и сравнил ее с самой Лахесис, храм которой пару раз посещал и видел статую богини судьбы. И даже сейчас, вспомнив вырез платья на груди любовницы своего правителя, Петля почувствовал возбуждение. Надо было отвлечься, потому что похоть всегда была плохим помощником в его ремесле шпиона, часто мешая принимать правильные решения. И само собой получилось, что Эрик вспомнил неприятный момент. Вывозить раненых и мертвых с поля брани он нанялся для того, чтобы быть в курсе итогов противостояния имперцев и орков, рассчитывая узнать точные потери с обеих сторон для подробного отчета своей деятельности. Орки — сильные противники. Даже поговаривают, что они арбалетные болты смазывают собственным дерьмом, чтобы заносить заражение в кровь, и, возможно, имперцам сегодня дадут хорошего подсрачника. Несколько дней назад прошел слух, что вместе с главой безопасности империи, которого называли Великаном, прибыл сам глава клана Демона с супругой. Об этой парочке солдаты болтали такие неправдоподобные небылицы, что Эрик, слушая их, смеялся сам про себя, но внешне очень умело изображал удивление. Поговаривали, что этот Илвус даже с богами дружбу водит, и при встрече они чуть ли не по спине друг друга хлопают, что было уж совсем из области народных сказок. А вечером предыдущего дня Петля увидел, как демон с валькирией в сопровождении двух бойцов с накинутыми капюшонами, видимо, клыкастыми телохранителями, проходили мимо. Ничего необычного он в этой компании не разглядел, убедившись, что слухи про них максимально сильно преувеличены. Лишь задержал взгляд на задницы вампирши, представив ту в своей ладони. И в этот момент ее супруг, как будто что-то почувствовав, обернулся и посмотрел прямо в глаза шпиона. И от этого взгляда Эрик чуть в штаны не испражнился. Было ощущение, что демон, как все его называли, знал все тайны и все недостойные поступки, которые Петля не только совершил в прошлом, но и только собирался совершить в будущем. Его взгляд был словно предупреждением, мол, я слежу за тобой, и за любой прокол ты будешь умирать очень долго. Никогда в жизни Эрик не испытывал подобное чувство. Это не было страхом перед разоблачением и смертью. Это был трепет перед могущественным существом, для которого сам Эрик являлся всего лишь назойливой букашкой. Еще вчера Петля, помолившись богине милосердия, сам себе пообещал никогда не вставать на пути этого странного человека и на всякий случай даже отказался от мысли устроить массовое отравление солдат, которое планировал организовать перед своим уходом вглубь империи. Но вчерашняя эмоциональная паника притупилась, и Эрик все же принял решение устроить диверсию. Сейчас демон уже не казался таким опасным, и, вспомнив его взгляд, профессиональный лазутчик мерзания успокаивал себя мыслью, что и великий человек всего лишь человек, то есть мясо и кости. И, придавая себе уверенности, он даже про себя повторил шутливые слова своего учителя: «Перестань переживать за сегодняшние неприятности, завтра будут новые». Эрик представил, какая сейчас была свалка из тел на поле боя, и в который раз, похвалив себя за сообразительность, представил награду за свою работу. Он всегда мечтал получить дворянский титул и влиться в сословие аристократии, чтобы эти заносчивые богатеи признали в нем равного. Петля даже представил, как будет валять в койках и звонко шлепать по белоснежным задницам жен этих высокородных ублюдков, которые сейчас видят в нем лишь кусок грязи на их подошве. А сколько сильно один из лучших шпионов короля мерзаний был хитер, настолько же сильно и тщеславен. Вдруг в лагере началась суета, все уставились в сторону, где в этот момент должно было происходить сражение. Эрих тоже присоединился к остальным и рассмотрел быстро приближающихся всадников. Все разбежались в стороны, чтобы не быть затоптанными, а конники на взмыленных лошадях сбавили скорость в последний момент, аж земля из-под копыт полетела в разные стороны.
«А ну, свалили козе в трещину!» — заорал один из них.
«Что случилось?» — выкрикнул кто-то из обслуги лагеря.
«Мы отступаем! Конница попала в ловушку, от нее почти ничего не осталось!» Не слезая с лошади, объяснил солдат с заляпанным кровью лицом и ошалевшим взглядом.
Видимо, ему посчастливилось побывать в самой гуще мясорубки и остаться живым.
«Я не знаю, почему отступила пехота, но орки могут начать преследование, так что лучше приготовьтесь к бою».
Такого не ожидал никто, даже Эрик, который заварил эту кашу. Но был твердо уверен, что империя, хоть и с трудом, но при поддержке эльфов сомнет этих дикарей. Он подошел к телеге и, уже жалея о своем решении припереться сюда, из-под днища достал клевец, Двусторонний топорик, имеющий, кроме обычной рубящей части, еще и клювовидную ударную сторону для точечного удара. Но Эрик еще не знал, что ни орков ему надо бояться, и ни имперцев, и даже ни демона. Скоро придет та, от которой будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей Мерзании.